Бачка, а я вот там на сайте вопрос задавала, да, что я читала, вот разделы «Братья и семьи». И вот такие встречи, выражения, особенный путь общения через сердце, проводник взор, встреча душ через взор. Вот, как-то так вот интересно, это, я так понимаю, что люди на одном уровне духа находятся, да, то, что они душой могут общаться, или как?
Ну вот как
Через
бы
свет.
имеется в виду, что младенец через взор, так сказать, как бы чувство ощущения, которое он ощущает и уловляет через посредство взора. Вот это имеется в виду, что мать в каком находится, как бы душевном чувствах, состоянии. И она как бы смотрит на младенца, там, допустим, там, и в отношениях вот этих вот с ней, ее с младенцем. И плюс еще то, что, так сказать, как бы эти отношения, они изливаются в чувствах. И взор тоже в этом случае, он тоже как бы вспомоществует, помогает. Потому что младенец, он еще ж, там речь идет о том, что младенец, он не осознает, у него нет сознания, разум еще не включились. То есть не включился сознание, разум еще отключено. И поэтому он восприятие его только через чувства. И вот через посредство чувств, получается, он воспринимает, или как бы его восприятие такое получается, тех людей, кто наиболее рядом с ним пребывает, наиболее с ним общается, вот его восприятие наиболее через посредство чувств. И вот здесь и выходит так, что в каком наиболее вот воспитатель его или мать, там, ну, кто его воспитывает, в каком духе, в каких чувствах они наиболее пребывают, то такие чувства они на младенца и изливают. И в том числе через посредство взора, то есть взгляда того же, то есть через глаза, так сказать. Вот. И младенец же это чувствует, ощущает, и на нем это отражается. Поэтому это одно из сильных средств воспитания младенцев до того, когда они еще не вошли в сознание, в разум, это воздействие на их чувства. То есть воспитание как бы, ну, через то, чтобы наиболее в каких чувствах должен находиться младенец. И вот это наиболее в каких чувствах он должен находиться, это зависит от того, в каких чувствах наиболее находятся те, кто его воспитывают, общаясь, так сказать, с ним, находясь с ним вот в таком контакте, общении, в каких чувствах они наиболее пребывают, находятся, то вот в таких чувствах младенец, как бы у него это отражается, эти чувства на нем. Вот. И он может тоже в таких же чувствах пребывать. Если родители стараются воспитывать чувства, так сказать, правильные, душевные, стараются искоренять неверные душевные чувства, то есть чувство как бы их соединяется с благодатью Божией, благодатственными. Соответственно, младенец это чувствует, ощущает. И вот эти благодатственные чувства, они отражаются и на младенце. Это как раз и является залогом того, что как бы при крещении младенцев как бы крестят, то те, кто их будут воспитывать, по вере их дается младенцу божественная благодать и дар. Дается для того, чтобы тот, кто воспитывает, мог вот этот дар благодати в младенце хранить через воспитание в нем правильных, верных, душевных чувств, качеств. Ну, а соответственно, воспитывать правильные душевные чувства, качества в младенце может тот, кто сам в себе их воспитывает, кто сам в себе воспитывает эти правильные душевные чувства и стараясь очищать их от примеси первородного греха, самостно-гордостного духа, а отсюда и соединяя с божественной благодатью, даром благодати. И тогда вот этот человек и может содействовать тому, чтобы вот этот дар благодати, который дается в крещении, он мог его, так сказать, помогать младенцу его сохранять до того момента времени, когда он придет в сознание, в разум. Чтобы, когда он придет в сознание, в разум, чтобы этот дар благодати он мог в себе, то есть как бы раскрыть, хранить его, раскрывать его, то есть и постараться его, так сказать, дальше как бы прийти в осознание и начать его уже и сам стараться сохранять. В принципе, вот вот на этом основании, что те, кто его воспитывает, ну, раньше крестные принимали участие очень сильное в воспитании, со временем это ушло, как бы исчезло. Сейчас осталось просто соблюдение внешней традиции крестных там подбирать. То есть раньше детей просто отдавали конкретно в первых веках христианства крестным на воспитание, они воспитывали их, участвовали непосредственно в воспитании. Сейчас этого нету. Сейчас просто крестный пришел, там постоял на крещении, там подарки принес когда-то, вот и все. То есть такого, чтобы он конкретно воспитывал, этого нету. Поэтому сейчас это просто воспоминания старинные, чисто внешние воспоминания старой традиции, вот и все. Оно сейчас роли смысла никакого уже не имеет. То есть главное же при этом это то, что благодать Божия дается по вере тех, кто будет воспитывать младенца. Воспитание же в чем состоит? Чтобы греховные страстные чувства младенца подавлять, не давать им развиваться, а правильные, верные, душевные чувства, богоугодные, наоборот, их воспитывать, возгревать. Вот в этом воспитание состоит в период, когда младенец еще не пришел в сознание, в разум. То есть воспитание чувств. А чтобы воспитывать правильные душевные чувства, для этого нужно и самому воспитателю свои чувства правильно их образовывать, очищать от примеси первородного греха, от самостно-гордостного духа, и чтобы соединять с даром благодати. И тогда вот он, находясь в этих чувствах облагодатствованных, он и изливает их на младенца, воспитатель, там мать, допустим, или кто его воспитывает. Он изливает эти благодатственные чувства на младенца. И младенец это ощущает, чувствует. И под таким образом, как бы, дар благодати, данный ему, он может сохраняться. Вот так вот. Ну и, соответственно, не дает развитию. Если младенцу проявляется страстное чувство, он не дает ему развиваться. А наоборот, старается правильно, верно, душевным чувством, правильно, верным душевным чувством дать развитие. Так вот. Соответственно, если нету таких воспитателей, то дар благодати в таинстве крещения не дается, то есть таинство не совершается, потому что дар благодати хранить некому, ибо таинство это оно не имеет такого магического действия, оно не механически действует, что пришли, типа покрестили, благодать получил, и все, он в благодати, абсолютно нет. То есть это дар благодати дается для того, чтобы его хранили, хранили до того момента времени, пока младенец придет в сознание. Вот. Но для того, чтобы его хранить, для этого нужно то, чтобы тот, кто будет воспитывать младенца, и воспитывал его таким образом, чувство его образовывал, чтобы сохранялся этот дар благодати, а не попирался. Вот. Не так, что через развитие страстей будет попираться. А наоборот, он погашал бы, то есть через воспитание эти страстям не давал развиться, а правильным душевным чувством, наоборот, давал развитие. Когда вот это вот есть, когда воспитатель воспитывает младенца правильные душевные чувства, потому что сам их в себе воспитывает, вот тогда он может сохранять этот дар благодати. Условия для хранения дара благодати, подаваемого в крещение, есть. Тогда Бог совершает таинство крещения над младенцем. Если этого условия нету, то Бог не совершает таинство крещения над младенцем и, соответственно, то есть совершает внешне вот это вот как бы священное действие внешнее, которое сопровождает таинство крещения. То есть. Но крещение самого таинства не происходит. То есть Бог дара благодати спасительной не дает, потому что хранить его некому. И таким образом младенец получается, в принципе, это не крещенный. Вот. Ну, считается номинально, как сказать, чисто внешне. Он считается крещенный, а по духу перед Богом не крещенный. Потому что некому давать дар благодати, потому что некому его хранить. Ну, соответственно, раз он не дается, то по той причине, что, так сказать, как бы он не попирался, не топтался, это дар благодати. Потому что дай дар благодати, и тут же страстные чувства младенцы будут проявляться, а родители, воспитатели не будут, будут давать, наоборот, им ход, не будут, так сказать, искоренять их. То таким образом будет получаться то, что дар благодати будет попран и, как говорится, ну, потоптан, вот и все. Поэтому и смысла нет давать дара благодати, когда нет условий для его хранения. Поэтому таинство здесь совершается в таком случае над младенцем только под условием. Вот. только под условием. Не безусловно, но вот так пришли, типа покрестили, и безусловно, все Бог совершил. Нет, так оно не совершится. Таинство совершается под условием, только под условием. И этим условием является наличие воспитателя в дальнейшем, который будет в дальнейшем воспитывать младенца, делая все для того, чтобы сохранить этот дар благодати, который будет дается младенцу в крещении. Вот так вот это происходит. Так совершается таинство над младенцем, и таким образом как бы воспитывается, как бы ли должен воспитываться младенец, и может воспитываться через посредство воспитания в нем и возгревания верных душевных чувств. Вот поэтому воспитатель, родитель, кто его воспитывает, в каких он чувствах сам пребывает, такие он на младенца и изливает. И, соответственно, младенец в этих чувствах наиболее и пребывает. Вот так вот в нем это отражается. Ну и, соответственно, что здесь, если страстные чувства младенца проявляются, а тот, кто не различает этого, просто идет на поводу, как бы не подавляет эти, а дает развиваться, разжигаться этим страстным чувством, то они в конечном итоге младенцем завладевают. Вот. Поэтому здесь и необходимо, чтобы наоборот он не давал им развиваться. А если этого нету, то, соответственно, и условий для воспитания младенца в христианском духе и сохранения дара благодати нету. Поэтому таинство в таких случаях не совершается. Хотя бы внешне и было совершено священное действие, там, крещение. Так вот.
Да, батюшка, грустно, сколько времени пустую и своих детей, и этих тоже.
Ну, что сделаешь? Здесь, по крайней мере, так сказать, как бы, все равно те, которые уже взрослые, они уже сами могут воспринимать. Сами могут, так сказать, у них свое восприятие уже есть. Сами могут стараться, так сказать, изменять свою жизнь, дух свой менять. Вот. У них же свободное произволение есть, и они могут, исходя из него, направлять свою жизнь, могут, ну, то есть, искоренять какие-то свои греховные навыки, привычки, пороки, бороться с ними, лететь у них на поводу. Это уже в их власти находится. Но родитель, когда воспитывает правильные душевные чувства младенца, все равно, когда младенец приходит в сознание и обнаруживает в себе это, как бы, ну, допустим, родитель сохранил в нем этот дар благодати, обнаруживает его в себе, все равно у него остается выбор последовать этому, потому что у него свободное произволение остается. И он может то, что ему родитель дал, как дар, как бы, он может как бы последовать этому и идти дальше. Воспитывать это чувство в себе, возгревать. Уже как бы по свободному своему произволению, избирая это. Или может наоборот отвергнуться этого и пойти по пути страсти. Это все равно остается в свободном произволении. Точно так же, как и младенец, которого не воспитывали, когда приходит в сознание, то есть не воспитывали должным образом в правильных душевных чувствах, то когда он приходит в сознание, то он может точно так же, так сказать, как бы, ну, отвергнуть вот те страстные чувства там, начать отвергать, не соглашаться с этим, и наоборот поступать где-то чего-то по совести, прислушиваясь к голосу своей совести, стараясь его удовлетворить. Вот так вот.
А я хотела спросить еще, вот сейчас у многих детей наблюдаю, что уже, допустим, и 7, и 8 лет, уже, знаете, как бы и совести нету. А, как-то стараешься там и объяснять, и говорить, а все равно вот человек, вот эта вот страсть, которая в нем есть, в маленьком, так сказать, человечке, она вот преобладает, как трудно ее искоренить, и уже и плачет ребенок, и понимает, что это плохо, а все равно поступает так же. Вот пока дома еще в стенах здесь, и как-то его что-то, может быть, тормозит, а только за угол дома зашел, и все.
Ну, это одержимость. Одержимость, бесноватость, в принципе. Одержим ребенок, одержим страстью. То есть он как бы поступал сколько-то, вот ему нравится это ощущение, там, какое-то он получает от этой страсти. Чувство, ощущение. И вот он влечется на поводу этого. И здесь встает вопрос о том, что или как бы это будет влечься на поводу этой страсти, в итоге она ему жизнь начнет ломать всю, портить всю жизнь. И дальше начнется расплата по жизни. Ну, то есть ищешь удовлетворение страсти, то есть она тебя приведет к тому, что каким-то проблемам в жизни возникнут проблемы, страдания, скорби от этого, которые будут просто смирять человека. Проблемы, обстоятельства жизненные, которые будут смирять. Эти обстоятельства, возникшие по причине вот того, что человек искал ребенок с детских лет там, удовлетворение этой страсти. Вот дошел до этого. Просто раньше это растягивалось на дольше, сейчас это быстрее, да, вот и всего лишь происходит. Но при этом он точно так же должен, в общем-то, встать на путь борьбы со страстью. Иначе или же будет проблема, и из-за этой проблемы он будет страдать. Или же встать на путь борьбы со страстью, искоренять ее, начать правильные душевные чувства образовывать. Если не получается, то есть начинать каяться пред Богом, сокрушаться, сожалеть. То есть это дано для того, что если не может, то дано для того, чтобы он познал свою немощь, беспомощность, бессилие перед Богом. Стал бы сокрушаться, каяться пред Богом, обращаться к Нему за помощью. То есть все те чувства, которые необходимы для принесения покаяния в страсти, для борьбы с нею. Вот он должен это начинать делать, прося при этом у Бога помощи. Кто-то, может, к этому пришел уже, так сказать, во взрослом возрасте. А если ребенок это начинает понимать, то есть он может прийти вот в детском, юношеском, там, каком возрасте, к тому, что вот эта страсть, и начинать бороться с ней, или начинать отдаваться ей. Вот. Но в результате этого он будет понимать, что те скорби и страдания, которые его будут постигать, и что это причина этому, это его страсть. То есть надо ему это раскрывать, показывать, объяснять, толковать, и что, и как бороться с ней, тоже рассказывать. Просто, ну, как бы люди в основном как? Ну, разные какие-то техники, там, психические упражнения, там, или еще чего-нибудь в этом роде, там, какие-то там пытаются всякие техники воспитания там применять. Но в итоге дело в том, что все техники воспитания и прочее, вот этого всего, психические упражнения какие-то там, психологические и так далее, оно в конечном итоге, если разобраться, они к Богу не приводят, они не приводят к спасению души. Они просто пытаются избавить человека вот от проблемы, возникшей, допустим, какая-то страсть, за счет того, вот, что они не решают проблему спасения души, они просто избавляют вот от данной проблемы, пытаются избавить. Но за счет того, в основном это чаще всего и получается, что ну, за счет самости, гордыни, в общем-то, за счет духа самоуверенности, самонадеянности, вот в конечном итоге. Ну, то есть это решается, как бы проблема не совсем правильно, незаконным путем, проще говоря. Вот. Может использоваться такое решение проблемы при условии, если дальше человек ведет борьбу со своими страстями и правильный настрой души ищет. Тогда оно ничего. А когда только этим люди ограничиваются, то получается, ну вот многие же потом вырастают, да, как бы вот он уже нет у него вот этих проблем, в детстве были какие-то там, ну, помогли ему, исправили, у него нету проблем. Но он вырос, все равно стал, допустим, гордый, самоуверенный, самонадеянный, такой-то внешний праведник, фарисей, законник. Ну и что из того, что ему решили эту проблему? Он-то все равно не спасся. Вот, проблему ему решили. Но он все равно, если умрет вот в таком состоянии душевном, он пойдет в ад. Вот и все. И чего дало это воспитание, то есть как бы решение вот таким путем этой проблемы? Оно дало просто то, что у него не стало этой проблемы, вот и все. Но спасти душу оно ему не помогло. И наоборот, смотрите, когда ребенок, допустим, или юноша там сталкивается с тем, что он не может решить эту проблему, и никакие вот эти внешние средства там, психологические, там какие-то воспитательные, они не помогают, ничего нет, как говорится, эффекта, пользы от этого, то тогда тут начинается ощущаться, что вот, то есть проблема конкретно встает во весь рот, и начинает ощущаться, или человек начинает приходить, ну, через то, что проблема это как бы начинает портить ему жизнь, и он, если желает избавиться от этого, то вот он. Ну, естественно, все равно вначале там, кто родители, воспитатели, кто воспитывает, будут использовать вот эти все средства, всяческие воспитания, психологические, там, еще там различные какие-то воспитательные средства. Вот. Пока, как говорится, не потеряет всю надежду на это. То есть пробовали, пробовали, ничего не выходит, все бесполезно. Ну, это вот как женщина кровоточивая, да, которая там все деньги истратила свои на то, чтобы вылечиться от болезни, все бесполезно, ничего не помогло. Все средства внешние никакие не помогли. И пришла от этого полное бессилие, беспомощность. Ощущение своей как бы немощи, бессилие, что-то и надежды потери всякой на что-либо. И отсюда в этом ощущении, в глубоком ощущении своей беспомощности, бессилия, тут чувство упования, надежды только на одну милость Божию осталось. И вот она обратилась в этом духе, что «Господи!» То есть вот весь порыв вот этой души. И тогда Господь ее как бы исцелил ее от этого болезни. Вот здесь то же самое, душевная болезнь, страсть. Вот, то есть должны потерять в конечном итоге на всякие воспитательные меры. То есть если люди ограничиваются только воспитательными мерами внешними и психологическими какими-то там, если этим только ограничиваются, то, естественно, они должны потерять надежду на все на это. Точно так же, как вот эта кровоточивая женщина. Если человек использует воспитательные меры и психологические, и при этом старается, то есть правильно, верное душевное чувство воспитывать через верное, преподнесение верных духовной, так сказать, жизни, вот, воспитание верных душевных чувств при помощи Бога, обращением к Богу ребенка, тогда эти воспитательные средства какие-то внешние, психологические, они могут иметь свой смысл. Вот, как говорится, как некие этапы такие, вот, как средства, которыми можно пользоваться. Вот. Но человек в итоге идет к Богу и просит у него помощи. Ну или используя эти средства, допустим, можно использовать эти средства, и при этом тут же одновременно с использованием этих средств внешних, каких-то воспитательных, повергать немощь свою пред Богом, просить у Бога помощи. Вот это лучше всего вот так. Вот. А чаще всего же бывает как, что люди, ну, к Богу не обращаются за помощью, не ищут спасения души, они просто пытаются решить проблему психологическими средствами, там, внешними, воспитательными какими-то, вот этими вот всеми. И все. И на этом ограничиваются, останавливаются и заканчивают. Вот это и неправильно как раз. Поэтому эти средства в конечном итоге мало-помалу перестают, чем дальше идем, они перестают действовать. Потому что душа-то не спасается. Ну и что, что ребенок, допустим, кто-то избавится от какой-то греховного там навыка, привычки, там, страсти. Он все равно, так сказать, не придя к Богу, он все равно погибнет. Не придя, не начавший искать спасение души, воспитание правильных вечных душевных чувств через обращение свое к Богу, он все равно погибнет, вот и все. И поэтому, чтобы он не погиб, поэтому Господь попускает в наше время так, что эти средства все внешние перестают действовать, как бы не помогают, пользуются ими, каких-то, то есть они во многих случаях, вот, получается, ну, не всегда, но во многих случаях начинают, перестают, как бы теряют как бы свою вот эту функцию помощи. Вот, она не действует уже, проще говоря. Вот. И тогда люди начинают кидаться туда-сюда, что браться за то, за все, ну, и ничего не помогает. Вот. То есть это вот начинается период, что ли, этап прохождения того пути, что на все внешнее, что человек надеялся, он должен потерять всякую надежду, развериться в этом. И обратиться, прийти к тому, что «Господи, помоги мне». И этот ребенок, у которого начинается это может в детстве, неизвестно, сколько может это продлиться. У кого-то год-два, у кого-то 10 лет, 20, у кого-то вся жизнь может пройти на это. Что, чтобы он, так сказать, разуверился, потерял веру во все это. Вот так вот. И потом пришел все-таки к тому, что Господь повергнул свою немощь пред Богом. Что «Господи, помоги мне, только ты мне можешь помочь. На тебя только надеюсь». И начинал сокрушаться, каяться, оплакивать свой грех и только чувство упования на одну милость Божию. Вот чего хочет Бог. Чтобы душа, вот, пришла в ощущение своей немощи, беспомощности, бессилия самой одолеть грех, страсть. И чтобы она, так сказать, пришла в сокрушение, смирилась в духе, что грешник я, окаянный, недостойный, и обратилась к Богу только: «Господи, только на Твою милость надеюсь», и все. Вот. То есть Господь через это ведет душу к ощущению своей немощи, беспомощности, бессилия, самому победить грех, страсть. Чтобы таким образом душа потеряла вот этот дух самоуверенности, самонадеянности. И обратила бы надежду свою только на одну милость Бога. А отсюда пришла бы, сокрушилась, осмирилась, и чувство упования надежды обратила только на милость Божию. Вот к чему ведет Господь. Вот так вот. Поэтому и получается, что в наше время очень часто, во многих случаях, ничего вот это внешние какие-то вот эти вот средства, которые раньше, может, помогали, сейчас не помогают. И нужно понимать, что надо в конечном итоге все-таки ребенка вести вот к этим душевным чувствам, чтобы он обращался к Богу за помощью. Вот к чему надо его вести. Ну и самое лучшее, конечно, это то, что если использовать вот эти внешние средства воспитательные какие-то, и одновременно при этом учить ребенка тому, чтобы он повергал немощь свою пред Богом и просил у него помощи, что «Господи, я без тебя не могу». Тогда эти воспитательные средства, они могут обретать силу. То есть Бог через посредство них может действовать, помогать, вспомоществовать. Вот так вот.
Отец Серафим, ребенок может обращаться к Господу только лишь и просить помощи только в борьбе со страстями, или же может быть вот и в учебе тоже.
Можно в учебе тоже, то есть в чем-то не получается внешне. Но имеется в виду какой-то добродетель, доброе дело, которое, так сказать, не греховное, лишь бы оно было. И если он в этом деле, так сказать, повергает немощь свою пред Богом и просит у Бога помощи, то это тоже как бы уроки для познания своей немощи. И уроки для того, чтобы он, как бы, видя, что он не может сам, не получается, обращался бы к Богу за помощью. Но и при этом, когда получает помощь, учить его благодарить Бога, отдавать милости Божией, себя считать недостойным этого. Ибо этому важно научать его, чтобы когда и с другими какими-то страстями он станет бороться с себе, чтобы поступал вот точно таким же образом.
Да, я так и объясняю детям. Сейчас вот полугодие заканчивается, пишут контрольные. Вот. Где-то что-то не получается, переживают. И я им объясняю, что... Говорю, представляете, что вот даже в суете вот в этой, да, вот мы этот циклились на этих контрольных, там, на этой учебе, что даже Господа забыли, что все в Его воле, вот, что, допустим, ты вот свое человеческое делаешь, дело, то есть ты учишь, ты стараешься, все, а тут у тебя вдруг не получается что-то, то ты благодари Господа за все и проси помощи.
Ну, да, и повергай немощь тебе, свою пред Ним.
Да, тут я вот никак без тебя, я вообще вот, да, я не могу.
Да, Господи, помоги мне, ибо я сам немощен, без тебя не могу, не оставь меня грешного. Вот они тоже, вот они молитвы и первые опыты того, чтобы, так сказать, как бы правильной молитвы, кстати. Именно воспитание правильной молитвы, вот оно чего. Потому что молитва, которая исходит из ощущения своей немощи, беспомощности, с надеждой упования только на милость Божию, это как бы вот и есть начало тому, чтобы, так сказать, в духовной жизни. Без познания своей немощи, как говорит Исаак Сирин, не достает смирения, нет смирения. Поэтому оно необходимо, это познание немощи. И вот первые опыты вот в этом у детей, которые есть, там у них чего-то не выходит там в жизни просто, то здесь могут просить у Бога помощи. Лишь бы это было во благо, не во вред. Ну и дальше что? Потом уже точно так же, таким же образом, какие-то страсти, допустим, начинают восставать, то уже как вот там делали, вот, просили там, вот, не получалось там контрольную написать что-то, просил у Бога помощи, повергая свою немощь пред Ним, то теперь можешь по отношению к борьбе со страстью делать то же самое. Так вот. И когда получилось, то же самое учить его благодарить Бога, со смирением принимать благодарность, отдавать милость Богу, то есть отдавать это милости Божией, с благодарностью Богу. Как бы вот это наиболее искать, чтобы ребенок это имел в чувствах, в ощущениях своих. Себя содержать грешным, недостойным. Так вот. То есть вот они как бы уроки вот эти вот, они уже начинают, как бы учат основам, так сказать, христианской жизни в духе, в чувствах, в ощущениях. То, чего мы с вами пытаемся, в общем-то, делать в нашей жизни. Можно вот с детских лет этому учить. Не можно, а нужно. Вот так вот.
Ну, почему и уделялось большое внимание именно воспитанию до, пока поперек кровати лежит. То есть это возраст определен примерно 7 лет, да? Где-то так.
Ну, да.
У каждого он границы разные.
Чувство, ощущение. А из этих чувств и ощущений складывается дух человека, как бы его расположение души основное, преобладающий в нем настрой души, каким становится у него. И дальше, исходя из этого, уже его поступки и дела. Чувства ощущения они как бы определяют. жизнь человека.
Батюшка, а я вот хотела спросить, а вот про игрушки для детей, вот сейчас такие такого толка тоже там, сумочки, гробы, все такие монстры, куклы, как вот к этому относиться? А вот есть Monster High, какие-то игрушки, монстры, вот такие, как вот покупать детям, не покупать, они же тянутся к этому.
Есть действительно монстры какие-то, а есть просто, как говорится, ну, персонажи из мультфильмов какие-то, которые сами по себе ничего не значат особенного. То есть, смотря что имеется в виду. Конечно, то есть, если это монстр, который там имеет определенный... Здесь нужно смотреть, какой подтекст стоит за этим. Какой смысл, что этот монстр из себя представляет, чего он, какой смысл несет, нагрузку какую. То есть, имеется в виду, что... Ну, какие у этого монстра были какие-то понятия, идеи, там прочее все. Вот если оно вот это идет вместе с этим, ну, то есть, это вот такой монстр... То есть, что там какое-то, то есть, зло, злорадство, убийство, там прочее, все вот такое, страсти, разжигание. То тогда, конечно, таких игрушек, то есть, таких монстров покупать не нужно, ничего этого не надо. Если это просто бывает, что мультики, которые похожи на монстра, вот, но он там никакой там не монстр, там ничего, нету такого, что там зло какое-то там. Вот. То есть, всегда нужно смотреть на подтекст, на смысловой, на смысл. То есть, что эта игрушка, кого она изображает. Что она себя представляет, кого изображает. И этот персонаж, кого она изображает, что он сам по себе себе представляет. Вот так вот. Если, естественно, он представляет какое-то зло, нечестие, то такие игрушки не покупать. Если это безобидный какой-то персонаж, похож на монстра там, но он безобидный. Вот. То есть он не делает никакого зла, такого нету ничего. То тут ничего такого нет. То есть вот так на это смотреть. То всегда нужно рассматривать... Как бы, что представляет из себя тот персонаж, который пытаются изобразить вот через посредство этой игрушки, к примеру. Вот так вот. Бывает, что, допустим, он есть мультик там один, монстр в Париже, или как это называется, я помню, смотрел. Он там типа как монстр выглядит, но его все за монстра воспринимают там типа. Ну типа, а он там наоборот... Как бы боится, как бы, ну, стесняется этого и наоборот делает там какое-то добро людям, старается делать. Ну, типа вот как этот самый, как он, аленький цветочек, да, помните там? Тоже монстр, вот, но как бы посредством вот как бы чувства любви, вот как бы увидел за этим монстром, так сказать, душу человеческую. И посредством любви душа была, так сказать, возвращена. Как бы в нормальное душевное состояние пришел человек и отсюда перестал быть вот, как бы внешне выглядеть вот таким монстром. Смысл таков, типа. То есть такое оно, в таком смысле оно, так говорится, если оно... Главное, что какое оно несет подтекст, смысл. Вот что оно изображает. Бывает, может, изображен какой-то монстр и плюс там еще кто-то. Вот. Но смысл в общем всей картины получается хороший. Вот, ну, к примеру, там красавица и чудовище какое-нибудь там, что там это чудовище, он стал этим, потом человеком, там, избавился или там от зла, там, это прочее, или вот как это, как оно там, Снежная королева, по-моему, там этот, что как бы оледенелые сердца, да, сердца, которые ожесточались, и брат этой, у сестры брат, который попал этой Снежной королеве, Кай, по-моему, звали. Вот, и он, как бы, сердце оледенелым становилось, то есть имеется в виду, как бы, ожесточенным, черствым, как бы, равнодушным и жестоким. Вообще, то есть отчужденность такая, отрешенность, вот такой дух. И вот, как бы, растопить это сердце. И сестра там, как бы, растопила это, как бы, сердце этого брата и вернула его обратно, так сказать, к жизни. Вот. То есть, иными словами, он вышел из этого состояния отчужденности, отрешенности. Ну, то есть, как бы она помогла ему, но и он потом тоже откликнулся. Конечно, это не так, что только одно произволение там сестры и все. А оно произволение сестры, но и брат тоже потом откликнулся и тоже потом, как говорится, и вышел из этого состояния. То есть, поэтому здесь, смотря вот в какой момент изобразить того же Кая, да? Вот, если изобразить, как эту сестру, этого Кая, игрушка будет изображать. Вот, он там в таком ожесточенном состоянии. Вот, но мы знаем, в общем, всю историю сказки. Вот, и когда уже, то есть, как бы это символы, которым нужно привязать правильную, хорошую идею. Ну, есть нравственную какую-то идею, которая делает человека или ребенка нравственно лучшим. Вот это к этому его зовет, как бы. Вот когда, то есть, вот смысл изображенного, так сказать, как бы, ну, там игрушки, там, кого она изображает, или нескольких персонажей может изображать там. Вот, он был, должен быть вот таков. То есть делать нравственно лучше. Там даже может быть какой-то и монстр где-то что-то, но если вместе с этим монстром там изображены еще кто-то, какие-то герои, и в общем нам понятен смысл всего этого становится, то тогда тут ничего такого нету. И другое дело, просто какого-то отдельного монстра продают, да и все. А он там злодей какой-то, там творит нечестие и прочее все. То есть мы видим, что через посредство данной игрушки, то есть персонаж, который эта игрушка изображает, что он, наоборот, в нравственном отношении, то есть ведет к тому, чтобы делаться хуже. Соответственно, такую игрушку покупать не нужно. Но если бывает похож на монстра, но там наоборот, он, так сказать, как бы, может, изменился, стал лучше потом. Или наоборот, душа у него была хорошая, вот, но бы выглядел как монстр. Вот, то тогда тут ничего такого не. То есть это нормально. То есть мы, наоборот, должны указать на то, что здесь поучение какое, что человек может выглядеть там как бы, ну, некрасиво там как бы что-то, но душа у него может быть хорошая. То есть главное — это душа, это нравственные какие-то хорошие качества, вот, которые, как говорится, человека делают, ну, делают человеком, делают, так сказать, как бы нравственно лучше, вот, человека так. Вот в таком смысле и понимании вот такие игрушки там, допустим, или какие-то игры там, или там, так сказать, что изображается там, может, несколько персонажей там. То есть, пожалуйста, это можно все применять, тут ничего такого нету. Главное, чтобы нужно понимать здесь цель, чтобы это помогало становиться нравственно лучше. Вот и все. То есть изображено там, может быть, может даже и монстр какой-то, но если это. Но главное, там идея есть и хорошая. Там, монстр он внешний, а душа нормальная. Или наоборот, там монстр, вот у монстра тут несколько персонажей, которые совсем другие. Там, может, кто-то победил этого монстра, а может, наоборот, этот монстр стал лучше потом постепенно. Вот. То есть, или борьба со злом, к примеру. То есть, тут на это нормально, ничего такого нет. То есть, когда просто пропагандируется впрямую, там сказать, зло, пропагандируется какое-то нечестие и чувства, которые, так сказать, злые, чувства, которые направлены на воспитание злых, просто чувств злорадства, там прочее. То есть, персонаж, который просто какие-то, так сказать, жестокие страсти в себе содержал, и вот его и продают, и все одного. Конечно, такое покупать не нужно. Такое детям нельзя давать. То есть, когда пропаганда напрямую идет зла. Такое, конечно, нельзя давать. И это, к этому детей, то есть от этого детей нужно отводить. Вот так вот.
То есть я в свое время мальчика с Человеком-пауком, он вел себя как-то неадекватно. Я говорю, а Человек-паук, он помогает людям. Он сразу так раз перемкнуло. То есть я правильно поступила,
Ну
выходит.
да, конечно. Ты тогда
А
должна
я вот хотела
показать ему,
спросить, а вот...
показать мальчику, то есть, допустим, что смотри, вот он защитил этого, помог тому бедному, там, слабому, там, или еще. То есть это вот, понимаете, вот как народные герои, да, были. Илья Муромец там. А у китайцев там, допустим, какой-нибудь там, это там занимающийся там кунг-фу там или еще чего-то, который ходил, помогал бедным людям там, бандитов всяких там бил там или еще кого-то такого там попадался, то есть пытался помочь там бедным несчастным кому-то людям. У японцев там какой-нибудь тоже такой там каратист там какой-нибудь, который ходил, помогал, или самурай, что-то в этом роде вот. Понимаете, то есть это какие-то народные герои, которые просто защищали простой народ, помогали ему, как говорится, которые когда богатые там или там умножалось такое как бы злоба, ненависть, там, нечестие, там, жестокость. Вот. И они защищали простой народ, простых людей, бедных, слабых. Вот. Они как раз помогали им, защищали их. И вот здесь и сейчас возникают какие-то такие герои, которые есть народные, которые дети там бегают за ними, там боготворят их как бы. Вот, что они тоже помогают там кому-то там людям, чтобы, так сказать, сделать там, ну, от зла кого-то избавить там, или кому-то помочь чем-то там, или... То есть, иными словами, те герои, которые именно в нравственном отношении помогают людям, не оставляют их в беде. То есть, такое допустимо, то есть, правильно только истолковать это ребенку, правильное понятие преподнести. Вот. И еще указать на душевные, внутренние какие-то качества, которые при этом должны быть, добавить еще к этому. Ну и все. Вполне допустимо, нормально. Так вот.
А я слышала, вот Гарри Поттер, еще вот такие вот фильмы, вроде как готовят человечество к будущим чудесам Антихриста. Вот не знаю, где это так и как это рассматривать.
Не, ну, человечество само по себе будет, чем дальше, тем больше там хотеть чудес и прочего всего, жаждать погони за чудесами. Но дело не в этом, даже не столько в этом. Дело в том, что просто люди хотят быть необычными, необыкновенными, особенными, чтобы на тебя смотрели, что ты обладаешь какими-то там, как говорится, ну, сверхспособностями, и чтобы у тебя таким образом эта страсть, тщеславие там, самость, гордыня твоя, чувствовала себя такой, как бы, чтобы у тебя отсюда приходило ощущение твоей необыкновенности, то есть это, как бы, такой дух самовозвышения такого, самодовольства, вот, самоуверенность, самонадеянности подогревала. То есть оно гордыню в человеке подогревает, неправильный настрой духа помогает воспитывать. То есть люди вот за этим гонятся, за этим духом. А уже жажда чудес каких-то тех или иных – это средство для того, чтобы подогреть вот этот дух. Вот это, в этом причина. Вот. А так, даже если какая-то есть фантастика, есть там та или иная, там, допустим, но есть хорошая фантастика. Вот, к примеру, там, ну, к примеру, вот этот вот Оруэлла, там некоторые произведения Джорджа Оруэлла. Они показывают как бы общество, как бы пороки, зло. То есть там тоже есть добро, зло, борьба, безумие, бессмысленность того или иного показывают. Вот. То есть как бы высмеивать это зло, показывать его с неприглядной стороны, неприглядные стороны этого зла показывать, чтобы у людей вызвать к этому чувство отвращения, омерзения по отношению к этому злу. Чувство такое как бы... чтобы у человека было отторжение от него, вот, неприятие его. То есть, чтобы человеку стало оно противно, бессмысленно, глупо, бестолково, абсурдно. Вот, то есть, нужно как бы, чтобы оно все делалось для того, чтобы это зло как бы раскрыть и с ней показать его глупость, бессмысленность, абсурдность. И наоборот, показать добро, или до истины, или добродетель там как бы наоборот в хорошем цвете, свете, то есть в свете, который, так сказать, как бы наоборот ее возвышает, делает лучше, притягательнее, как говорится, для, чтобы это для нас было притягательнее, для детей притягательнее. Ну, то есть вот такое оно, когда вот так вот, то есть вот такая фантастика какая-то встречается, или там фэнтези какой-нибудь, вот в таком смысле видит, то это ничего, это нормально. То есть это же как, типа как сказка, то же самое, как сказка. Вот. А если этого зла, так сказать, как бы, ну... Если вот это зло, наоборот, преподносится как истина, как правда, то есть, конечно, такое абсолютно... хоть оно реальность, хоть оно фантастика, хоть оно фэнтези там или еще чего-то, то есть это... Даже если это как бы, ну, типа реальность там показывается, то есть оно не имеет смысла, то есть это лучше не смотреть, вот и всего лишь детям не давать этого, вот и все. А так, поэтому и сказки, и фантастика, или фэнтези какой-нибудь, то, которое приводит к истинному добру, тогда это, или к добру, вот, то есть научает добро ребенка, в нем вкладывает, проповедует его. То есть попытается преподнести добро в выгодном, лучшем свете. Вот. Тогда это нормально. А если только какие-то, что наоборот, зло пытаются прикрыть маской добра и выдают его за добро. Конечно, такое нужно обличать, не смотреть этого и детям рассказывать, и обличать, показывать. Детям показывать вот это вот как бы бессмысленность этого зла, абсурдность его, чтобы у них было к этому отвращение, неприятие, неприязнь этого по отношению к этому злу. То есть как бы изобличать его. Изобличать, срывая с него видимость благочестия такого. Маски вот такие, которые на него, как говорится, напяливают такие, что типа добро это вот так вот, вот прикрывается видимостью такого добра. Вот. То есть на самом деле это обман. Но это нужно изобличать, показывать детям, что это ложь, это обман. Чтобы их учить и тем самым, чтобы они тоже по жизни научились различать вот это вот зло, которое под видимостью типа добра, благочестия, вот это фарисейство там всякое и прочее все. Вот чтобы они тоже учились это по жизни различать. Вот так вот.